И это прочитай.
Борис Евгеньевич, а композиционность духа вообще существует? То есть несколько.
Это может носиться. Значит, композиционность как пространственное распределение для него не является вечностью, является мгновением. Ну, значит, композиционно он как бы не композитный материал. Для его качества снова переливчатость или изменяемость границы, а не ее сохраняет. Причем граница может размываться сама по себе, но как, не как линия, а как размытая линия. Может быть. То есть она сама размывается. То есть меняется и понятие скорости, и понятие производное, второй, третий, четвертый, пятый и так далее. То есть ты идешь вот в превращении, превращение. Они для тебя становятся вот, ну, основными проявляемыми характеристиками тебя. То есть у тебя есть изменчивость или изменяемость, ну тогда ты можешь быть основой для процессов изменяемости мира, или он будет не стоять на месте, не продаст душу дьяволу. То есть переливчатость, изменяемость есть, но разрушение нет, которое связано с суетой. Я вот это разобрал, а новое это собрать не могу. Ну как дети будильник разбирают. Потому что я не понял. Я, конечно, знаю, зачем я это сделал. Я хотел посмотреть, как он устроен. Но я не смотрел. Я был невнимательный. Я несся по жизни, я не видел вокруг, что происходит. Я не видел мира. Я просто через него как-то вот бежал и делал в нем как бы дыру. То есть я с ним не был взаимным. У меня не было обмена с ним. Мы не взаимопонимание, не взаимочувствие, не взаимоотношения. То есть я не делился с ним, когда надо было миру. А мир не делился со мной, когда надо было мне, потому что меня не было там, где вот мир хотел со мной поделиться. И поэтому у людей появляется, которые так бегут, они начинают как бы довольствоваться этим маленьким мирком, из которого они черпают ощущения, там, информацию, состояние, еще чего-то. И на базе вот этих вот отношений с миром у них вырабатывается некое отношение к себе, некое отношение к другим, некие взвешенные характеристики, или так называемые весовые коэффициенты какие-то, стоимостные коэффициенты и так далее. То есть появляется какая-то определенность в смысле редактора. Человек начинает себя ограничивать, сам начинает ограничивать. Он думает, что вот, например, он не может пройти сквозь стенку. Он это элементарно может, если он будет верить. Не в то, что он не может, а в то, что он может пройти. Но он не научился верить в то, что он может что-то. Он научился верить, что он не может. Ты это не можешь, ты это не можешь, ты это. У него не перед ним все время стоит. Потому что понятие «может» — это не то, что вот он сразу прошел. Этому надо просто учиться, и все. Но ограничение в том, что он этому не научится, нет. Он может не научиться только тогда, когда он упустил шанс учиться у того, который может этому научить. Вот и все. Когда у него был шанс стать учеником, но он не сделал все возможное и невозможное, чтобы им стать. Чтобы его взяли в ученики. Именно взяли в ученики, потому что учеников выбирает учитель, а не наоборот. И он их выбирает, потому что они являются необходимым, обязательным элементом для того, чтобы из них появился учитель, ну, сетевой, другой иерархии. Потому что если там просто так учителей разводить, ну это делается в педагогическом вузе. Ну, в медицинском выпускают медиков, в педагогическом выпускают еще какие-то. Но учителями там и не похожи.
Борис Ильич, как отличить собственную творческую продукцию от какой-то чужой идеи, которую просто тебе там принести?
Надо не бояться ставить свою подпись под любой творческой идеей, которая хорошо выглядит, приличная, за которую хорошие деньги платят. Это всегда надо говорить, это я сделал. Если так что-то не так, значит, поломалась, так фигня какая-то, это надо говорить, это промысел Божий. То, что видишь ли, Юра, он, конечно, шпион. Но если это сказать, то стреляет.
скажем, не надо иногда говорить. Понимаешь, вот если есть книжка, на ней написано, например, Юрий Чикачихин. Но ты же не знаешь, что автор вот этой книжки все время, когда его щекотали, чихал. Щекой. И не обязательно вот этот товарищ, который Юрий Чикачихин, что он вот это написал. Их же много, Юрий Чикачихин, правильно? И любой может себе взять и сказать, я Юрий Чикачихин. И даже пойти он в это, и там ему напечатать на бумажке, на печать поставить, что он теперь Юрий Чикачихин. Но он же от этого не стал Юрием Чикачихиным. Это вот это, например, вот, вот придет, например, Милет, да? Да? Или вот сибирское колено, туда упал вертолет Ми. Тоже Милена получилось. Ведь это совершенно разные Милены, правда? Поэтому он туда и не упал. Он вблизи упал. Но мог бы не упасть, если бы люди немножко раньше думали о том, что надо научиться делать так, чтобы не падали. Но катастрофу в физическом мире можно предотвратить в метафизическом мире. Используя метафизику или физику размерности человека и отношения его с миром, с другими людьми, там, с предметами, с техникой, то если духи носятся над водами, то ничто не мешает им носиться, например, в автомобиле. И что одухотворенный автомобиль становится биотехнической системой. В ней есть и живое, есть неживое. Но когда био побольше, ну тогда он живой. Ну, с киборговым там устройством, и все. Но человек, он тоже с киборговым устройством. Он типовая система, ярко выраженная, там, какой-то конструктивной, примитивно организованной системой распределенных функций. То есть ты, например, не можешь менять там форму своего тела легко. Да? Ну, если поешь, то, например. Но некоторые эти формы поддерживаются достаточно стабильно. Или сюда-сюда не изменяют. То есть изменения никуда не уходят. Поэтому надо хранить их как некую ошибку. Ошибка — это то, что отличает человека от робота. И возможность сохранить ошибку вот отсутствует, если ты все время правильно, зажат в рамки исполнения неких закономерностей, то ты через некоторое время начинаешь звереть от необходимости совершить ошибку. И тогда малейший повод для ее совершения становится поводом такого страшного излияния ошибочного поведения. Это сейчас особенно наблюдается в таких, казалось бы, благополучно насыщенно наполненных, обеспеченных странах, где живущий так спокойно, там, не нуждающийся там в завтрашнем дне, он может вообще до конца жизни не работать, у него там еще в банке есть, дело есть. И... А он вот тут приходит вот на матч там по бейсболу, где его ребенок играет, плюшечка там, металлическая, с другими такими же детьми. И сидит на трибунке такой папа благополучный. А тут его ребеночка берут и толкают, просто толкают. Вот он срывается с трибуны и металлической клюшечкой убивает вокруг детей. Вокруг своего. Понимаете? А что к этому движется? Как понять его? У него вроде не было, ну что это за повод так себя вести? Да его дожали, он бы на маленьких ошибочках, на маленьких катастрофах вот разряжался бы. А его вот зажали в правильное поведение робота, а дальше человечек и выглядит, только в нечеловеческой же форме проявления. В защите своего я какого-то маленького, да? Как вот сохранение ошибочки, все-таки дайте мне ее возможность сохранить. Так она наросла уже. Ее надо все время проявлять. Если ты даже не ошибаешься, ты знаешь, как не ошибиться? Нет, ты сделай обязательно ошибочку. Почему? Если все правильно, даже если ты за шаг до вершины повернулся и начал идти от вершины, тебя внесет на вершину. Потому что вместе с тобой меряет. Ты не один туда шел. Он инерционно тебя затащит, даже если ты поменяешь направление. Потому что ты был с ним един, и это единение проявлялось уже в вере, и в надежде, и в любви. Реально слили тебя вместе с миром в одно целое. Тебя так просто не отцепишь, даже если ты сам пытаешься отцепить.